Слепенчук. Дети двойной звезды. Читает заслуженный артист России Владимир Левашов. Четвертая серия.
Шурка оглянулся. Ничего особенного. Ивовые ветви вокруг, а в самой просторности кроны воздух какой-то прозрачно-серебрящийся. Наверное, своеобразная игра света, отраженного озером. Он воодушевился, отстегнул карабин, слез с коня. Надо попробовать красками поймать этот свет. Так просто не поймаешь. Тут лучше на каком-нибудь предмете. Торопливо снял плащ. Расстелил у подножия ствола, сыпанул овса, большую часть торбы опростал, и скорее за этюдник со складным самодельным мольбертом. Вся цветовая контрастность предметов была приглушена, будто не особым освещением, а особым внутренним состоянием предметов, вдруг выразившимся в прозрачно-серебрящемся свете, ровно легшим на все, что не есть вокруг. Ничего не надо придумывать, только найти и отыскать нужную краску. Удивительный свет. Все в нем. И нескончаемый вечный день, и умиротворение, и пробуждение, еще хранящее видение сна. Шурка почувствовал как бы ключ, отгадку всеобщего согласия. Он торопился, спешил, словно сейчас решалось, быть миру или он опять превратится в хаос. Овес расползся по складкам плаща. Да Шурка и сам знал, что негоже так давать корм. Ничего, это для натюрморта. А свет лился действительно необычный. Палевая масть перекликалась с развоженными по плащу ручейками зерен. Брезентовый плащ с темными стволами дерев. Ивовые ветви с проклевывающимися на них листьями и серебряными почками с самим светящимся воздухом, в который уходили и словно бы свивались с ним в узорчатые воздушные переплетения. В них Шурке мнилось древняя вязь какого-то забытого алфавита, легко читаемого зверями и птицами, и ныне почему-то ставшего недоступным для человека. Он до того увлекся, до того погрузился в свой натюрморт, что на какое-то время растворился в нем, перестал существовать в обычной зримой предметной форме, а перелился в трепещущий, все проницающий свет. Теперь ему казалось, что прозрачно-серебрящийся свет есть животворящая плоть духа, за которым уже сам Бог. Шурка не верил в библейского Бога, но и не отрицал его. Он вывел свою собственную картину мира, по которой выходило, что над землей есть планетарная духовная оболочка, что-то наподобие мыслящей и созидающей энергии. Умер добрый человек, плоть остается на земле, а созидающий дух сливается с мыслящей сферой, по старым понятиям улетает в рай. Эта энергия мысли вечна и очень отзывчива на добро. Задумался человек над какой-нибудь важной задачей, и так решает, и эдак думает, точнее было бы сказать, ищет путь к всеобщей энергии мысли. Найдет, сейчас же одолеет задачу, само по себе как бы вспомнится ее решение. Злой человек обладает разрушительной энергией. Он не созидает, не может. Бывает, что вознамерится, уже как будто пойдет по пути добра, а потом все и разрушит. У него в разрушении счастье. Потому и говорится, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Собственно, как такового ада нет. Есть темные омуты разрушительной энергии. Умрет злой человек, а душа его в омут, как раньше говорили, в гиену огненную. Зло никогда не победит добро, но иногда его так много, что оно колеблет землю. Шурка отложил кисть. Уж больно волчок ископытил весь плащ. Он привязал коня к толстой, извивающейся точно змей ветви. Рядом на рогульку повесил торбу и, собрав плащ через рукав, словно через брезентовую трубу, сыпал в нее оставшееся зерно. Волчок потянулся губами, винясь, осторожно ощупал Шуркины руки и вдруг вскинул голову, застыл, к чему-то прислушиваясь. Шурка невольно тоже застыл, чувствуя безотчетный страх и малодушное желание ни за что не оглядываться. Ему даже захотелось закрыть лицо руками, как обычно это делают маленькие дети, когда хотят показать, что они спрятались. С трудом пересилив себя, Шурка выпрямился, отер руки об ушлат, стараясь хоть каким-то косвенным действием рассеять мертвящую скованность. Увы, с каждой секундой пространство страха росло, расширялось. А сам Шурка становился все меньше и меньше. Еще мгновение, и его вовсе не станет. Оглянулся. Если бы он увидел морское чудище, или все самое страшное из всех сказок сейчас бы явилось ему, он бы, верно, меньше испугался. Он уже загодя был готов к такому испугу. Шурка испугался, что вновь начинается приступ. Перед ним стояли три человека, словно сотканные из прозрачно-серебрящегося света. Того света, которым сейчас, кажется, еще интенсивнее было насыщено все вокруг, и который всего минуту назад с таким упоением он старался запечатлеть красками. Шурка опять почувствовал как бы веяние воздушной струи, опахнувшей лицо, виски, легко пробежавшей по шейным позвонкам и скатившейся с плеч. Этой воздушной струей будто сдуло страх, и первое, что пришло в голову – «Бог любит Троицу». Мысль явилась легко и внезапно, как дуновение. Казалось, что она сейчас же исчезнет, и она как будто исчезла, но радостное изумление безотчетностью и вместе с тем точностью попадания мысли в предстоящие события, которые сейчас произойдут, было настолько ясно понимаемо, что представилась как бы гербовая печать, удостоверяющая, что такого-то числа, месяца и года от рождения Христова он, Шурка Добродь, по батюшке Тимофеевич, по своей воле, ведомой цепью случайностей, пересек путь развития в будущем трех соплеменников, раздвинув перед ними высшую волю своего духовного совершенства, которое... Дальше пошли изогнутые параллельные линии с точками и запятыми, и в конце концов он, скачущий на волчке по лучу, втягиваемый разрастающейся светлой точкой. «Оправдываются!» — решил Шурка и тут же досадливо вслух сказал. «Не надо извинений, это по болезни с ним. Никто не виноват, он никого не винит, само вышло». Он замолчал, дивясь, что говорит без слов. Не слышит звуков, слетающих с уст. Да, кажется, и сами уста все это время были неподвижными. «Бог любит Троицу», — повторил без паузы и без всякой связи с предыдущим, с одной целью, чтобы только установить, есть хоть какие-нибудь звуки или его речь безмолвна? Оказалось, что да, никаких звуков. Странное чувство он испытал, как будто до слов, до самой мысли, облекающейся в слова, явилось отчетливое видение иконы Троицы Андрея Рублева. Он даже успел насладиться духовной гармонией ангелов, единящихся, и линиями, и золотистым колоритом, и самоотвержением себя, чтобы только быть и дополнять друг друга согласием трех. Даже, кажется, он насладился прежде произведением, а уж потом понял – Троица Андрея Рублева. И вот как только это понимание взошло, но мысль еще не сформировалась, не перелилась в слово, тут-то ее будто цветок уже и сорвала какая-то способствующая сила. Сорвала и перенесла Шуркино видение в иной разум, чтобы и там оно продлилось уже не само по себе, а с сонмом его чувств, явившихся вместе с видением. И тут он ощутил как бы толчок в сердце. Слова не нужны. Речь без слов шире, объемнее. Его охватило какое-то новое, радостно стесненное любопытство. А что они, когда вот так? Лицо, независимо от него, то есть подчиняясь естественному чувству, приобрело доверчивое и вместе с тем смущенное выражение. Он не разглядывал, а вглядывался в неизвестных людей, теперь уже минуя все внешнее и в то же время во всем внешнем, ловя и угадывая ответную мысль. Серебрящийся воздух, во все это время стоявший за их спинами наподобие светящейся полусферы и казавшийся просвечивающимся сквозь лес зеркалом озера, вдруг заволновался, точно марево. По нему побежали золотистые волны, отблеск которых золотил пространство вокруг и комбинезоны этих неожиданных людей. Озеро вдруг оказалось вовсе не озером, а огромным, просвечивающим, будто плексиглаз, сферическим аппаратом, напоминающим по форме перевернутый котел, по всей своей окружности лежащий на колесе или землистого цвета шинь, эдакая накапливающаяся водяная капля, готовящаяся падать вверх. Золотой свет исходил от нее. Он рождался внутри капли и круговыми волнами, будто от камня, брошенного в воду, расходился во все стороны, так что казалось, капля то расширяется, то сжимается. Дышит, дышит, дышит.
Вы слушали четвертую серию чтения рассказа Виктора Слепенчука «Дети двойной звезды». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Продолжение следует.